Приветствуем вас, уважаемые друзья. В церковном календаре нет этого праздника, однако именно с него хочется начать очередной выпуск программы «Мир православия». Первое воскресенье октября — это день учителя. «Поминайте наставников ваших», — сказал когда-то апостол. Мы же добавим, не забудьте поздравить с праздником своих учителей и помолиться о них. А теперь вспомним главное событие церковной жизни прошлой недели. Предстоятель на Святых Горах, хроника визита блаженнейшего в восточные регионы Украины. Виват Академия, выставка к 400-летию Киевской духовной школы. Духовное Запорожье на Афоне, найден казацкий монастырь на Святой Горе. Молитва без слов, рождение новой общины глухих. Канцтовары для школьников. Репортаж из Запорожья. Искать, помнить, беречь. Поисковая организация раскрывает тайны одесских катакомб. Блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Ануфрий возглавил торжества по случаю собора святогорских святых в Святогорской Успенской лавре. Это происходило во время архипастырского визита предстоятеля в епархии Донецкой области 23-24 сентября. Далее подробности поездки. «23 сентября, в первый день визита, предстоятель Украинской Православной Церкви посетил скит Святогорской Лавры в честь святителя Иоанна Шанхайского, что в селе Адамовка Славянского района. Его блаженство сопровождал митрополит Святогорский Арсений, наместник Святогорской Успенской Лавры. Владыка Арсений ознакомил предстоятеля с жизнью скита и рассказал о своих детских годах, которые прошли в Адамовке. По окончании короткого молебна блаженнейший владыка осмотрел храмы и сооружения обители, а также пообщался с братьями и прихожанами. В селе Богородичное около Святогорска его блаженство посетил еще один лаврский скит в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости, где несут свое монашеское послушание 25 сестер. Его блаженство отслужил молебен Божией Матери, во время которого просил мира всей Донбасской земле и Украине. Вечером в тот же день блаженнейший митрополит Ануфрий прибыл в Святогорскую Успенскую Лавру. После торжественной встречи у ворот обители предстоятель отслужил всеночное бдение по случаю праздника Собора Святогорских Святых. 24 сентября, в день памяти Собора Святогорских Святых, его блаженство в сослужении украинского епископата и братьев монастыря совершил божественную литургию. Во время литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине, а также за упокойное Ектения по всем погибшим во время вооруженного противостояния на востоке страны. Во время богослужения проповедь произнес митрополит Святогорский Арсений, наместник Успенской Святогорской Лавры.
Мы сегодня, братья и сестры, утешаемся и радуемся, что мы Божьи, что мы нужны нашим сродникам по плоти, святым угодникам Божьим. Мы сегодня, братья и сестры, счастливы тем, что мы православные и тоже, значит, можем стать святыми, наследовать вечность. Ведь святость – это не что-то сложное для избранных предназначенное. Святость – это постоянство в добре. Это верность и любовь к Богу. И к святыням, связанной с Его именем. Дай Боже, братья и сестры, чтобы как веками сюда притекали люди на это место, в святые горы, так и мы сегодня – притекшие во множестве, утешенные и наполненные силой и благодатью Божией, приехали в свои дома, в в свои семьи, к своим близким, делясь этим богатством, которым в сегодняшний день наделяет нас Господь по молитвам преподобных святогорских. Аминь.
По окончании богослужения блаженнейший митрополит Ануфрий поздравил наместника Лавры, насельников и всех присутствующих с праздником Собора Святогорских Святых. За заслуги перед Украинской Православной Церковью его блаженство наградил митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона орденом преподобных Антония и Феодосия Печерских первой степени. Также церковными наградами были отмечены ктиторы Святогорской обители. Затем состоялся крестный ход к памятнику Пресвятой Богородицы, где предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил молебен преподобным святогорским святым. По окончании молебного пения блаженнейший владыка окропил святой водой и благословил верующих. Позже его блаженство посетил древние пещеры и скиты Святогорской Лавры, где приложился к лаврским святыням. Киевская духовная академия готовится отметить 400-летний юбилей со дня своего учреждения, так что в течение года продолжаются торжественные мероприятия. Одно из них состоялось в сентябре. На территории Киево-Печерской лавры была открыта выставка, посвященная истории Киевской духовной школы. На территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника открылась выставка «Православный источник духовных знаний», посвященная 400-летию киевских духовных школ. Эта выставка – общий проект Киево-Печерского историко-культурного заповедника, Киевской духовной академии, семинарии и Музея Православная Украина. Именно из их фондов и были отобраны предметы для выставки – уникальные исторические экспонаты, связанные с историей духовных школ. По мнению организаторов, один из наиболее ценных экспонатов – вот этот крест 17 века. Это напрестольный крест Иерусалимского патриарха Феофана. Этот крест, которым он благословил Киевское братство, а с ним и Киевскую братскую школу в 1620 году, то есть за 5 лет после ее создания. Этот крест находился в главном соборе братского монастыря. Хранился он над иконостасом вплоть до 20-х годов, когда был перевезен в Лавру и благодаря этому уцелел, потому что сам собор был уничтожен в советское время, в 30-е годы. А еще на выставке можно увидеть напрестольное Евангелие Киево-Братского монастыря, копию Киево-Братской иконы Божией Матери, икону святых выпускников киевских духовных школ, исторические документы и богословские работы. Вы вернетесь во времена на столетия назад, рассматривая фотографии преподавателей, альбомы выпускников или планы духовных школ XIX века. Сможете узнать, например, что штудировали спудеи более 100 лет тому назад, заглянув в расписание лекций 1882 года. И еще многое другое. Киевские духовные школы – это учебное заведение, воспитавшее многих выдающихся не только церковных, но и культурных деятелей прошлого. В свое время он был одним из первых и крупнейших вузов Восточной Европы. Он выпустил огромное количество и представителей церковного сословия. Это и богословы, и проповедники, и ученые, историки, филологи, философы. Учились в 17-18 веках в Киевской духовной академии, учились и наш нобилитет, и большинство украинских гетманов, огромное количество детей казацкой старшины. Так что создание этого заведения дало огромный толчок для развития нашей науки, культуры, образования. И сегодня Киевская духовная академия и семинария держат высокую планку среди вузов нашего государства. Увидеть прошлое и современное киевских духовных школ киевляне и гости города имеют возможность еще несколько недель. Экспозиция проходит в выставочном зале Свято-Успенского собора Киево-Печерской лавры и будет длиться до 11 ноября. На Афоне найден заброшенный старинный казачий скит, основанный запорожцами в 18 столетии. Без преувеличения, это научная сенсация. На этой неделе в Киеве состоялась презентация книги, изданной по результатам экспедиции в Монашескую республику. Далее о духовном Запорожье на Афоне и казачий скит «Черный водоворот на Святой горе». В 2016 году исполняется 1000 лет от первого письменного упоминания о существовании на Святой горе первого русского монастыря. Так что не случайно и особое внимание к научным исследованиям Афона. Тем более, что одно из них привело к настоящему открытию.
Наша история богата на тайны.
Мы знаем, что история украинско-афонских связей тянется еще со времен Антония Печерского. Святой Антоний, основатель Киево-Печерской лавры, неоднократно бывал на Афоне. Так что со времен древнерусского государства мы поддерживаем связи с Афоном. Недавно в государственных архивах исследователь Сергей Шумило отыскал документальные свидетельства о том, что в 1747 году на Афоне казаки основали собственную обитель. Назвали ее «Черный водоворот». Во время последнего путешествия на Афон в архивах некоторых афонских монастырей мне удалось найти документальные свидетельства о том, что украинская казацкая старшина в 17-18 веках являлась ктиторами афонских монастырей. В частности, были найдены документы, зафиксировавшие, что пожертвования на Афон передавали Иван Мазепа, Иван Самойлович, Петр Калнышевский, Семен Полий, полковники Лизагубы, Кочубеи и многие другие. Там длинный список. Надеюсь, что тема ктиторов на Афоне со стороны украинской казацкой старшины станет отдельным исследованием. Украинские исследователи нашли соборный храм старинной казацкой обители в довольно хорошем состоянии. Внутри сохранились фресковые изображения и орнаменты конца XVIII века, а также деревянные иконостасы с писанными иконами в стиле казацкого барокко. Когда-то между собой казаки называли этот афонский скит «духовным Запорожьем». Однако сейчас обитель пустует и ждет на свое возрождение. Далее о помощи беженцам из Ближнего Востока, праздники во французском городке Эшо и уникальные находки на Храмовой горе в Иерусалиме. На очереди международные новости. 187 человек приняли крещение в филиппинской провинции Сарангани. Таинство проходило в водах Тихого океана и длилось около 6 часов. После принятия крещения была отслужена божественная литургия, после которой новообращенные приняли первое в своей жизни причастие. Ранее они были членами раскольнического течения католической церкви. Таинство совершили два священника Русской Православной Церкви. Во французском городе Эшо, в католическом храме святого мученика Трофима, где находятся мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, прошло праздничное православное богослужение по случаю их Дня памяти. Паломничество к мощам и богослужение организовала православная община города Страсбурга. В богослужении приняли участие более сотни паломников из нескольких стран. Перед началом литургии гостей с праздником поздравил мэр города Эшо Ив Сублон и настоятель храма аббат Фабрис Ребель, который подтвердил готовность и дальше содействовать во всем православным паломникам. Православное духовенство европейских стран приняло участие в рабочей встрече представителей христианских церквей для обсуждения проблемы беженцев и вынужденных переселенцев из ближневосточных регионов и Северной Африки. Участники собрания были единодушны в необходимости однозначного оказания гостеприимства вынужденным переселенцам. В дискуссионном поле остались лишь методы и формы, которые следует избрать христианам для этого. По окончании встречи, в частности, было принято решение об организации волонтерского христианского движения для помощи иммигрантам. В Иерусалиме найдена печать, пролежавшая в земле около 3000 лет. Археологи предполагают, что артефакт относится к эпохе царя Давида. Ее обнаружили в слоях земли, вывезенной с Храмовой горы в ходе проводившихся земляных работ несколько лет назад. В Иерусалиме до сих пор печати такого типа не находили. Далее в программе вы увидите. Молитва без слов. Рождение новой общины глухих. Канцтовары для школьников. Репортаж из Запорожья. Искать, помнить, беречь. Поисковая организация раскрывает тайны одесских катакомб. Международный день глухих детей отмечают в последнее воскресенье сентября. В каждом городе по-разному. Где-то провели фестиваль, где-то концерт самодеятельности. А в Лубнах этот день отметили по-особому. Открытием православной общины глухих. Идея совместной молитвы в День глухих принадлежала настоятелю Покровского храма в Лубнах иерею Вадиму. Месяц назад батюшка побывал в Киеве на форуме православной молодежи, где увидел, как там духовно опекают неслышащих прихожан. Получив благословение правящего архиерея, батюшка начал активно готовиться к открытию общины глухих на своем приходе.
Увидев,
что есть такой незаполненный пробел, что люди нуждаются во внимании церкви, вот и решили с Божьей помощью сотрудничать, общаться с ними. Надо идти навстречу этим людям, чтобы их осиял свет Христов. В старинный Покровский храм города Лубны в День глухих пришли помолиться неслышащие люди со всей округи. Киевская община глухих во главе с духовником протоиереем Григорием Крыжиновским приехала помолиться с новообразованной общиной и помочь перевести богослужение на жестовый язык. В начале богослужения отец Григорий объяснил суть православного богослужения и значение таинств, а затем принял исповедь у неслышащих прихожан. Большинство глухих причащали святых христовых тайн. После службы батюшка обратился к слышащим прихожанам. «Не смотрите на этих людей, как на что-то странное и необычное. Воспринимайте их как таких же людей, у которых есть те же чувства, ошибки, как и у вас. Они также находятся в духовном поиске и хотят встретить Бога истинного, Бога вечного. Также хотят своим языком, языком жестов, принести Ему хвалу и честь». Неслышащие жители города Лубны впервые побывали на богослужении, где имели возможность молиться на родном языке, и все было им доступно. Глухим на службе трудно без перевода, очень важно, когда есть переводчик. Если переводчика на службе нет, не проблема, можно просто прийти и помолиться для себя, постоять, посмотреть. Но я не могу без переводчика. Мне интересно, что говорят на службе. Если нет переводчика, то нужно узнавать самим смысл слов. Необходимо читать и готовиться. По окончании богослужения всех радушно пригласили в областной центр Украинского общества глухих, где угостили обедом. Неслышащие киевляне с радостью долго общались с лубенчанами. Затем всех пригласили посетить знаменитый Мгарский монастырь, где ее насельник провел экскурсию. Хочется верить, что православная община глухих людей в Лубнах будет развиваться, а традиция молитвенно отмечать Международный день глухих приживется и в других городах Украины. Сегодня вынужденным переселенцам помогают в каждом городе. В перечне предметов первой необходимости канцтовары не значатся, но прихожане запорожских храмов на этот счет другого мнения. Они собрали все необходимое для того, чтобы дети переселенцев могли учиться. Силами прихожан храмов Запорожской епархии приобретены столь необходимые для учебы вещи: портфели, ручки, карандаши и краски, тетради и альбомы и многое-многое другое. Все это для детей, которые вместе с семьями эвакуировались из зоны боевых действий.
Мне бы хотелось, чтобы ваши дети действительно вас радовали, чтобы эти тетради, карандаши, чтобы дети не рисовали войну, а рисовали мир, чтобы дети старались писать и получать хорошие оценки, и тем самым радовать вас.
Ну, сначала я хочу быть это космонавтом, а после космоса это стать пожарником. Они это героические и смелые люди. Только они отличаются профессиями. То, что космонавт летит в космос, а пожарник спасает людей.
А я хожу во второй класс уже.
Мы сегодня ходили.
Мне 8 лет исполнилось сегодня. Я больше всего люблю школьное рисование, рисовать. Я люблю пони рисовать, единорогов.
Рисование – это мое любимое занятие. Информатика, потому что у меня это и есть это компьютер дома. А природа, то, что я это люблю изучать всяких животных, и у меня дома есть это тоже собака, ее зовут Гера.
Когда ребенок видит несправедливость, когда ребенок видит жестокость, он тоже думает, что и так можно поступать и в дальнейшем в своей жизни. Поэтому сегодняшний день еще проявление именно действительно христианской любви к детворе и урок этой любви для наших детей.
Это им будет помогать учиться, у них будет интерес еще больше в школу посещать с вашими красивыми подарками, с портфелями, с тетрадками.
Благодаря вам, только вам, мы действительно ощутили себя полноценными членами, как говорится, города. Мы приехали с чужого города, совершенно с другой страны. Мы были в войне, мы сидели в подвалах. Диана и все дети, вот все пережили. Это страх войны, это страх бомбежек, это очень было страшно.
В новом учебном году сложнее всего тем детям, у которых меняются не только школьные предметы, но и сама школа. Прихожане запорожских храмов хотят, чтобы даже в чужом городе дети чувствовали себя как дома. И, несмотря на войну, школьное детство оставило о себе лишь светлые воспоминания. Одесская экспедиция «Поиск» отметила свое 50-летие. На протяжении всей своей истории ее члены изучают одесские катакомбы. О тайнах подземелья они знают все. Когда-то Одессу называли «желтым городом». До появления штукатурки стены новых зданий красовались желтым цветом ракушечника. В этом известняке и кроется разгадка, возможно, самых протяженных в мире искусственных подземелий одесских катакомб. Из ракушечника построена вся старая Одесса. Каждый дом возводился из того камня, который находился под ним. Почти под каждым зданием грот. Самый знаменитый – под дворцом Нарышкиных. Сейчас это художественный музей. На 10-метровой глубине огромный зал размером с усадьбу. Длина всех выработок под Одессой и ее окрестностями фантастическая. Более 2500 километров.
Вот пила, которую они резали камень. Значит, здесь выбивалась бутовочная щель. Вот от нее остатки идут. Туда они загоняли вот так. Потом вот такой пилой вот она вставлялась. Начинали пилить пропил один, второй вот он пропил.
Исследованием этих многоярусных лабиринтов вот уже полвека занимается Одесская экспедиция «Поиск». 29 августа, в день основания клуба, по случаю празднования его 50-летнего юбилея, в Одессе прошла пресс-конференция с участием руководителя экспедиции. Владислав Степанович Чокан в походах по катакомбам с первых дней основания клуба.
Первое, что мы поставили, какую задачу, это, во-первых, освоить катакомбы. В принципе, это невыполнимая задача, но максимально к этому приблизиться мы хотели постараться. Во-вторых, поднять на свет Божий правду и побольше материала о роли катакомб во время обороны Одессы, во время оккупации Одессы.
В годы Великой Отечественной войны катакомбы служили укрытием для партизан. Днем они прятались здесь, а ночью выходили для сбора информации и для диверсий против фашистов. Именно благодаря поиску было восстановлено 5000 имен погибших воинов, считавшихся без вести пропавшими в годы войны. Было найдено и перезахоронено 17 тысяч останков. Впрочем, авантюристов одесские катакомбы тоже привлекают, и для них самостоятельное путешествие под землей нередко заканчивается трагически. И самое страшное, что через взломанные спелеологами-любителями входы в бесконечные многоярусные лабиринты подземелий проникают дети.
Два мальчика и девочка, ну там у меня по 10, вот, они заблудились в Среднеурбайске, в катакомбах больше суток. Их не могли найти, ну то есть кинули, детей нет. Вот видели ребята, ну там местные, что они собирались идти в катакомбы, и потом, соответственно, были оперативно организованы поисковые работы, развернут лагерь, и одни вот из ребят, как бы им посчастливилось их найти достаточно скоро, то есть все живы-здоровы, хотя никто не замерз.
В юбилейную дату поисковикам хочется пожелать, чтобы они помогли сохранить память об уникальной истории Одессы. А если им вновь придется отправиться в путь по лабиринтам одесских подземелий, то пусть каждая экспедиция будет иметь успешное завершение. Это все на сегодня. Теперь несколько слов о праздниках следующей седмицы. Во вторник, 6 октября, День памяти святителя Иннокентия Московского. На следующий день чтим святого Владислава, царя сербского. В четверг праздник в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной Досифеи Киевской. 9 октября, в пятницу, день прославления евангелиста Иоанна Богослова и память святителя Тихона, патриарха Московского и всей Руси. И в воскресенье собор преподобных отцов ближних пещер Киево-Печерской лавры. На этом мы прощаемся с вами. До встречи через неделю. Thank you.